Добрый день, мы продолжаем наше занятие по книге царей, первая часть, вторая глава, и мы должны сегодня закончить вторую главу, Блинедер. Остановились мы как раз на разборе наказаний, которые получают бунтари, те, кто пытался восстать против царя Давида в начале, а потом и против Шломо, те, кто не были согласны с его, с тем, что он стал царем. И вот Йоав, Шломо, понимая, что Йоав стоял за тем советом, скрывался за, где-то за кулисами, но это он подтолкнул, дал эту идею вместе с Эвиатаром Акоином, первосвященником Адония, пойти и просить шунамитянку для того, чтобы потом поднять бунт против Шломо. Каким образом это могло бы произойти, мы говорили об этом. И понимая прекрасно, Шломо понимает прекрасно, чьих рук это дело, и он теперь уже обвиняет Йоава полностью в попытке организации нового бунта. И за это, разумеется, ему полагается смертная казнь. Давайте начнем еще раз. 29 стих, 2 глава, 29 стих. «И донесено было царю Шломо, что убежал Йоав в шатер Господень, и что он у жертвенника». Мы говорили, что Йоав ошибся. Вообще-то сложно сказать, что он просто так не понимал, что он делает, потому что он был из глав Санхедрина. Вообще-то и Шими бен Герай встречается под таким же определением Мирашей Санхедраот. И Йоав, я не знаю, кто там занимал главную позицию в соответствии с рейтингом, какие у них были номера, не знаю. Но так вот его называют. И если Йоав был среди тех, кто считается главами Санхедрина, это означает, что он был величайшим мудрецом Торы. И, соответственно, тогда вопрос, а что же он не понимает, что он делает, что он убежал. В трактате Макот Вавилонского Талмуда, 12 лист, высказывается несколько мнений нашими Амораим, и они говорят, что наши мудрецы говорят, что указывают на такие ошибки. Во-первых, жертвенник, главный жертвенник принимает, то есть тот жертвенник, который находится в храме. Здесь еще храм не был построен, но был мешкан. Опять же, мешкан Шило, говорит Раши, жертвенник в Шило. Разумеется, комментаторы обращают на это внимание, это не ошибка Раши, а имеется в виду вот то, что осталось от Шило, потому что мешкан Шило был разрушен за много лет до этого, задолго до этого был разрушен филистимлянами. И он говорит, место, где находился центральный жертвенник, и вот туда нужно было бежать, туда нужно было идти, и он спасает человека. Какого человека? Тот, кто убил непреднамеренно. Также Коэн, первосвященник, им авода бейодос, служением в своих руках. Он может воспользоваться вот этой вот возможностью дипломатической неприкосновенности. Йоав ухватился за края жертвенника, или прислонился к жертвеннику. Убежал он не к центральному жертвеннику, а на другую бама. Бама – это большой жертвенник, который вот то, что осталось от Шило. Что еще говорят? Во-первых, он убил людей не бы шойгек, не преднамеренно, а да преднамеренно, бы мезит. Ну, в общем, сам он не был коин, а был зар. Человек обычный, любой другой израильтянин, а не коин и не первосвященник, на него вроде бы эти льготы жертвенника не распространяются. Но Йоав, мы говорили, у него были какие-то расчеты свои, он хотел попасть под суд, а не быть просто казненным рукой именно царской охранки, то есть не по статье не за нарушение против царского двора, а как обычный нарушитель, как обычный убийца. Но тогда, что он выигрывает, здесь известное правило, что человек, который совершил преступление именно против царя, против двора, его имущество уходит, переходит также и в казну царя, в царскую казну. А человек, который просто казнен по решению Санедрина, он свое имущество оставляет своим потомкам. В общем, это повторение того, что мы говорили на предыдущих уроках. И дальше. Шломо послал Бнаяу, сына Йоядо, сказав: «Пойди, порази его». И пришел Бнаяу, стих 30, в шатер Господень и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». И сказал тот: «Нет, только здесь я умру». И передал ответ царю, сказав. И Бнаяу передал ответ царю, сказав: «Так говорил Йоав, и так отвечал он мне». Вот, как бы сказано, так он говорил. Мы понимаем, что говорит Бнаяу: «Выходи», а он говорит: «Нет». Йоав отвечает ему: «Нет, только здесь умру». И наши комментаторы, мудрецы говорят, что здесь произошел гораздо более обширный диалог. Они обсуждали, что есть известное правило «ким лей миде раба мине». В Гемаре часто это правило фигурирует, это арамейский язык, и объясняется это, переводится таким образом: да встанет этому человеку наказание большее, будет этот человек наказан большим из всех наказаний, которые ему полагаются. Например, человек, совершая какое-то преступление, он нарушил законы по различным пунктам. Ему полагается такое наказание, как смертная казнь. Ему положен штраф. Он должен выплатить штраф, ущерб, который он при этом нанес. Ну и, например, моральный ущерб возместить. Как, например, прилюдно попросить прощения, да, чтобы его слезное письмо, извинения были опубликованы не на последней странице в газете, а на первой странице и огромными буквами. Теперь, если человеку присуждают смертную казнь, то все остальные наказания останутся аннулируются. Он не должен будет выплачивать штраф в $1000, если он нанес какой-то ущерб, разбив какую-то витрину или что-то поломав. И, соответственно, и моральный ущерб также ему возмещать не нужно будет. Понятно почему. Он получил самое строгое наказание. Все остальное уже теперь менее важно. И Йоав сказал Бнаяу, что вот смотри, Шломо приказал меня казнить. И Йоав понимал, как мы сказали, он был великим мудрецом, он понимал, что ему уже не уйти от ответственности. И если он как-то мог что-то сказать в свое оправдание в случае с убийством Амоса, сына Йетера, и Авнера, сына Нера, которое описано в книге Шмуэля, то здесь уже во время бунта, во время поддержки, или даже когда он стал зачинщиком этого бунта против царя, здесь уже ему не уйти от ответственности. Это он понимал. Но он знал, что у него есть еще одно наказание, которое он должен понести. И вот для этого мы вернемся в книгу Шмуэля, вторая книга, вторая часть, третья глава, 29 стих. И вот Авнер погибает от руки Йоава. Давид понимает, что это кровь, которая пролилась напрасно. Авнер как раз пришел передать ключи от правления всей страной, всем уже объединенным Израилем, то есть от царства 10 колен, передает в руки Давида, и Давиду нужен был этот человек. Авнер бен Нер, сын Нера, как мы говорили, был и родственником царя Шауля, что было важно для Давида, потому что он, если бы он вошел в правительство, скажем, стал бы военачальником, а Давид наверняка назначил бы его, потому что он был величайшим воином, гораздо более важным и более сильным, чем более умудренным, искусным воином, чем Йоав, то тогда это указывало бы на ту цельность, на то объединение, которое в глазах народа очень важно, что сегодня правит не только колено Иуды и Давид, и его приспешники, его ближайшее окружение, родственники, а вот, пожалуйста, представитель той династии, которая сейчас, которую Всевышний уводит с политической арены, теперь... Вот их представители все равно находятся в правящей верхушке, и это очень важно. И кроме того, разумеется, многие в народе посчитали, что именно Давид приказал Йоаву убить Авнера, поэтому Давид всячески пытается исправить то, что произошло. Он не наказывает Йоава, хотя мог, это ошибочное мнение, которое... логично вытекает из простого поверхностного прочтения стихов без комментатора, без комментариев. Что Давид говорит: сегодня я еще слаб, и мне нужны эти люди, я не могу с ними справиться, с этими братьями Цруи, моей сестры, они слишком сильны. Имеется в виду, что Давид не хочет их наказывать, не хочет избавляться от них, потому что они нужны. Вот великий воин, великий тактик, великий стратег, человек важный, военачальник, ушел из этого мира, и если мы сейчас накажем Йоава, казним его или сместим его с должности, лишим его какого-то доступа к власти, к армии, так мы, опять же, еще больше ослабим наши ряды и нашу всю страну. Поэтому он оставляет их. Но Давид показывает всячески, смотрите тот урок на третью главу второй части книги царя пророка Шмуэля. Вот. Но Давид здесь произносит проклятие. Все-таки он наказывает на будущее Йоава, и он произносит такие слова: «Да падет она». Или давайте с 28 стиха. «И услышал потом об этом Давид и сказал: невиновен я и царство мое перед Господом вовек. За кровь Авнера, сына Нера, да падет она на голову Йоава и на весь дом отца его». Проклятие. Пусть наказание падет на голову Йоава и всех его потомков. «И да не переведется в доме Йоава ни слезоточивый», не слезоточивый, зав, человек, у которого из некоторых мест все время сочится гной, сочится какие-то испражнения, «ни прокаженный, ни опирающийся на палку, на посох, ни падающий от меча, ни нуждающийся в хлебе». Вот сказано, сделано. И вдруг мы забываем об этом. Но Йоав знает, что это случится, если Давид сказал. И вот сейчас, возвращаясь в нашу главу, вторую главу первой части книги царей, Йоав говорит: «Меня уже Давид наказал. Я знаю, что это величайший человек, один из величайших мудрецов нашего народа и важнейших людей, и его слова, разумеется, свое сделают. И тогда мои родственники, действительно, мои потомки получат эти проклятия. Но сейчас меня должны убить». И получается, что за одно и то же преступление, за бунт, за непослушание перед Давидом, я буду наказан дважды. А здесь у нас это не принято. Тора говорит, что «ким лей мидрав аминей», пусть получит этот человек самое строгое из двух наказаний или более наказаний. И Бнаяу передал это Шломо. И Шломо сказал Йоав: если готов Шломо взять на себя эти проклятия, то я готов тогда принять эту смерть, я отойду от жертвенника, пусть меня поразит Бнаяу мечом, и таким образом я смогу очиститься перед будущим миром и войти в будущий мир, искупив самым дорогим жизнью свои грехи, свои преступления. И Шломо согласился. Шломо согласился опрометчиво на это. Потому что все эти... Что полагал Шломо, я не видел, чтобы кто-то говорил. Ну, когда-то... Ладно. Это была история, которую я слышал еще в Торат Хаим в Москве, в Ешиве, что Рав Свипатлас рассказывал, что однажды Рав Ицхак Зильбер, зихроно левраха, поехал в один город, в Азию, в Узбекистан, кажется, для того, чтобы получить гет от одного человека для его супруги. Они были в разводе. В разводе, это было в паспорте поставлена печать, но браки заключаются на небесах, как мы знаем. Если была хупа, а хупа была, то пока гет человек этот, пока этот человек не выпишет гет, женщина не может выйти замуж. И вот она живет уже здесь без него, в Израиле, собирается выйти замуж, хочет выйти замуж, но она еще является замужней женщиной. И вот Рав Исаак Зильбер поехал, Зехер Цадик Левроха, поехал выбивать гет из этого человека. Человек оказался непростой, и он поставил одно условие. Он сказал, что если Рав Исаак Зильбер примет на себя все его грехи, то тогда он готов выписать гет. И Рав Исаак незамедлительно сделал это. И потом, когда Рав Патлас увидел наше недоумение в глазах, он объяснил так. Рав Исаак Зильбер – это такой бронированный танк, а все вместе нарушения этого человека, грехи этого человека, их нельзя сравнить даже с какой-то пулей, выпущенной из автомата, из винтовки, из ружья, и поэтому она и царапины не сделает, может быть, царапину сделает на броне, духовной броне Рава Исаака Зильбера, но настоящего вреда не принесет, понимая, наверное, это. Он и брал на себя, а может быть, и не понимал, а знал, что это важно. Важно позволить женщине выйти замуж, создать семью, жить нормальной жизнью, быть счастливой. И поэтому готов был пойти и пожертвовать даже своим собственным ущербом, каким-то вредом для себя. Вот я не хочу проводить абсолютно точную параллель, что вот как царь Шломо ошибся, так и Рав Исаак Зильбер хас в-шалом ошибался. Наоборот, нам так объяснили, что это вот не более царапины в том случае. Что думал Шломо, я не искал вообще-то. Но так получилось, что действительно вот эти проклятия легли на голову потомков. На головы потомков Шломо, не то чтобы все, или это было абсолютно часто встречающееся явление, как бы с абсолютно всеми потомками на всех уровнях, во всех родах. А Раши на месте приводит в список тех царей, с которыми это произошло. Узия был прокаженный, царь Узия. Все это мы будем изучать здесь, в книге пророка, в книге царей. Узия был прокаженный, царь Аса ходил с посохом, был настолько стар, что ему нужна была помощь, самостоятельно он не мог передвигаться. Иоаким пал от меча, а царь Циткияу хасер лехем, то есть он был бедным, он был вынужден питаться за счет других. Тридцать второй стих. «Да обратит Господь кровь его на голову его, за то, что убил он двух мужей более праведных и лучших, чем он, и убил их мечом без ведома отца моего Давида, Авнера, сына Нера, военачальника израильского, и Амасу, сына Етера, военачальника иудейского. Да обратит кровь их на голову Йоава и на голову потомства его навеки, а Давиду, и потомство его, и дому его». Престола его, да будет мир навеки от Господа. И поднялся, стих 34, и поднялся Бнаяу, сын Йояды, и поразил его, и умертвил его, и был он погребен в доме своем в пустыне. Несколько замечаний по поводу 34 стиха. Бнаяу, сын Йояды, был коином. Йояда был первосвященник. Как коин, какое право есть у коина убивать мечом, ведь в момент смерти через меч передается словно электричество, тума, нечистота, а коину делать это запрещено. На это отвечают мудрецы просто. Он умел нанести такой удар, который не причинял мгновенной смерти, и, соответственно, вынимая меч из тела, человек еще оставался тот, кто наносил удар, оставался не под воздействием тумы, не попадал под воздействие тумы, нечистоты ритуальной. Разобрали этот вопрос. Дальше. Был погребен в пустыне. Тоже мы об этом говорили. Да. Йоав не жил в пустыне, он жил в центре, в столице того времени, тех времен. А дом его был подобен пустыне, что каждый прохожий, каждый бедняк, каждый нищий мог зайти в его дом и получал... То есть он там чувствовал себя как дома, и поэтому дом его был подобен пустыне, как пустыня никому не принадлежит, и каждый, кто захочет, может... ступать по ней своими ногами, так и дом Йоава был раскрыт для всех. И главное, что все ощущали себя словно хозяева в этом доме, и дом был его пустыней. Тоже разобрали. Ну, вот есть интересный Аризаль приводит, ну, где-то на недельную главу Хаей Сара, Аризаль говорит такую страшную вещь. Йоав Все мы знаем, что есть такое понятие реинкарнация, гингулей нешамот. Так вот, Аризаль пишет, что Йоав, впоследствии его душа переселилась в царя Йоаша. Восьмое поколение после Давида, царь Шломо, второе поколение, третье поколение, это Рехавам и так далее. Царь Йоаш, и он казнит Коэна, которого звали Захария. Есть несколько, он же был и пророк. Есть несколько, два пророка Захарии, есть три Захарии, которые встречаются в Танахе. Вот именно кровь того пророка Захарии не из Трейасар, не Трейсар, не из, не тот, который входит, пророчества которого введены в свод пророков, а другой Захария, кровь которого потом кипела, по-моему, 200 лет на полу храма. Вот Йоаш убивает этого пророка Захарию и говорят так: душа Йоава была вселена в Йоаша, а душа Бнаяу, сына Йоаяды, вселилась в этого Захарию. И получается, что произошло наоборот все. Кто, то есть тот Бнаяу, который убил Йоава, теперь погибает уже в другом теле, но с той же душой. Погибает от рук того, кого он убил. Теперь Йоав в теле царя Йоаша убивает Бнаяу, который находится в теле Коина, Захария Коина, Захария пророк. А кто воцарил Йоаша? Йоаяда, отец Бнаяу, он сам, как бы исправляя то, что сделал его сын, он теперь назначает, там будет история, все нужно разбирать на месте, но просто в двух словах, бабушка нечестивая, дочка царя Ахава и Изевель, царица Изевель из Северного царства, которая выйдет замуж. Тогда уже на тот момент уже будет государство разделено на две части, и она выйдет замуж за праведного царя иудейского, и когда он умрет, то вот эта вот бабушка, когда сын уже будет править, ее сын праведный, но он умрет, и бабушка Аталья, пользуясь случаем, отравит всех родственников, всех потомков Давида, кроме одного маленького Йоаша, которого не сможет она отравить, потому что Йоаш не питался на кухне, а с царского стола, а он был еще младенец, и его кормилица кормила своей грудью. И вот Йоаша будут хранить Бе-Алия на чердак, неправильное слово, вместе помещение, которое находится над святая святых в храме, между крышей храма и над верхней частью святая святых. Там никто, никому в голову не пришло его искать. И когда он достигнет возраста определенного, то Бнаяу, который остался праведен, он сможет выстроить коинов и левитов несколькими рядами, вооружив их, и они совершат это не свержение власти, не государственный переворот, возвращение власти в верные, в правильные руки, и так Юаш будет останется на троне. И вот этот Юаш потом, которого воцарил сам Йоада, он и казнит как бы душу того Бнаяу. Почему это так произошло? Ведь Бнаяу делал, мы знаем, что он великий праведник. О нем мы говорили в конце книги Шмуэля, когда мы описывали, там описываются 37 воинов, храбрецов царя Давида. Прежде всего, это духовные лидеры, это величайшие мудрецы Торы. И Бнаяу там о нем говорят очень-очень-очень важные вещи, очень возвышенные вещи. Здесь мы видим его, что он, ну, чуть ли не правая рука Давида. Дальше мы увидим также о нем. Все время выполнял ключевые, занимал какие-то ключевые позиции, ключевые роли, должности. Что он сделал не так? Говорят, предполагая, наши мудрецы выдвигают такие версии, такие гипотезы, что Шломо, когда посылал его на казнь, на реализацию этой казни, исполнение и проведение исполнений. Шломо молился. Он молился, чтобы все было сделано правильно, чтобы все было сделано с правильными мыслями, с правильными намерениями, что это вынужденная мера, и закон обязывает Шломо это сделать ради будущего всего Израиля. Но это великий праведник, великий мудрец Торы. И здесь эта игра здесь опасна, как игра с огнем. Любая ошибка, любое неправильное, в общем, что я видел в книге Диврей Тойва, например, говорится, что он, наверное, недостаточно горячо молился, чтобы ему это было прощено, или чтобы он сделал все правильно, с правильными мыслями, с правильными намерениями, что, может быть, где-то он видел в нем конкурента, ведь он займет потом этот пост, и где-то у него была заинтересованность какая-то. Может быть, и как нельзя судить с легкостью или с пренебрежением Йоава, так и Бнаяу нельзя судить. Но мы... То есть Аризаль нам показывает, представляет другую, несколько иную картину, что, в общем-то, все вернулось. И за что, если этот грешник, а этот нарушитель, а этот исполняет приказы и праведник, за что же он был наказан хотя бы на уровне Гильгулей Нешамот? И вот так вот объясняют, что где-то, может быть, на уровне мысли не было достаточно чисто все у Бнаяу, и, может быть, недостаточно горячо молился, чтобы... было ему прощено это, и то, что он делает, и поэтому произошло то, что произошло. Дальше, 35 стих. «И поднялся Бнаяу, сын Йоады, и поставил царь Бнаяу, сына Йоады, вместо него над войском. А Цадока священника поставил царь вместо Эвьятара. И послал царь призвать Шими и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме». Говорят, дом «эйн байт», дом – это байт на иврите, есть высказывание наших мудрецов, «эйн байт эль иша», кто-то из Танаим или Амураим в Талмуде, очень известная личность, не помню точное имя, он говорит, что я никогда свою жену не называл женой, «ло карат эль ишти иша», а только байт. Жена – это дом. Дом, говорим «жена», подразумеваем «дом», весь дом держится на ней. Воспитание детей, большую часть времени дети находятся в контакте с мамой. В общем, много объяснять не нужно. Так вот, говорят, что и здесь дом не просто, сказал, создай семью, построй дом в Иерусалиме. Зачем? Чтобы ты сейчас сидел и томился, чтобы твои глаза видели, как Иерусалим, столица объединенного государства Израиля, объединенного, теперь объединенного, уже много лет, правда, Давид правит. И все теперь сконцентрировано в власти царя Шломо, потомка Давида, его династия процветает, его династия продолжает свой путь. А ты, который был против этого, который восставал против этого, будешь сидеть там, изучать Тору, и твои глаза будут томиться от того, что ты будешь видеть, как вот эта столица разрастается, как царство укрепляется, царство дома Давида. Поэтому, если он был из Бахурим, это территория колена Бениамина, Зачем он ему говорит, иди в Иерусалим? Скажи, если ты хочешь заключить его в какое-то, в каком-то, подписать его, взять с него подписку о невыезде. Он может это сделать и в своем городе. Еще более мучительное содержание будет для него. Еще меньший город. Тут столица. Здесь многие люди, есть немало людей в Иерусалиме, которые гордятся тем, что они не покидали территорию своего райончика Меа-Шеарим, который, в общем-то, ограничен. Там можно за 5 минут пройти в обе слева, с востока на запад, с севера на юг. И они гордятся тем, что они даже не знают. Рав Ильёшев, когда начал, Зихроно Левраха, когда начал принимать людей, работать в Бейт-Дине, в государственном, в Рабануте, это было, где он был, там на улице Корыш, если я не ошибаюсь, Корыш Тейша, да, сегодня уже, по-моему, перенесли его в другое место. Так его надо было за руку вести, он не знал, там 5 минут ходьбы от Меа-Шеарим, может быть, 10. Ну, и люди эти гордятся тем, что они никогда не покидали границ даже своего квартала прославленного. А тут целый Иерусалим, что вдруг? Ну, Хаим Шмулевич объясняет это таким образом, что как только человеку что-то запрещают, даже если эта вещь очень банальная, очень простая, очень несложная для реализации, вещь, которую он никогда не хотел, например, вид еды или какой-то поступок, или же вот покидать границы Иерусалима, что-то, что было для него разрешено и не представляло никакой, не несло в себе какой-то важности и сложности, то теперь, когда ему это запрещают, теперь это для него становится, то есть так душа человеческая устроена, так устроена психология человека, теперь ему страстно будет желаться покинуть это место, перейти эти границы. И Шломо это знал прекрасно элементарную психологию. И поэтому он понимал, что рано или поздно Шими покинет границы Иерусалима, и он сможет реализовать наказ своего отца Давида, казнить его, чтобы его смерть стала искуплением грехов Шими, и, соответственно, чтобы он мог попасть в будущий мир. Давайте дочитаем 36 стих. «И будешь жить там, и никуда не выходи оттуда. И будет в тот день, стих 37, когда ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, будь уверен, что непременно умрешь. Кровь твоя падет на голову твою». И 38 стих. «И сказал Шими царю, хорошо это слово, как сказал господин мой царь, так и сделает раб твой. И жил Шими в Иерусалиме многие дни». И было так. Давайте немножечко остановимся. Несколько стихов. Так вот, это рав. Так говорит рав Хаим Шмулевич и его знаменитый сборник его выступлений «Сихот». «Сихот Мусар», он так и называется книга просто. В них такие перлы есть, такие открытия, что сегодня каждый ну, скажет, конечно же, если он встречается с каким-то непонятным местом, каждый может объяснить на основании высказываний рав Хаим Шмулевича. Но это сегодня, после того, как он нам это сказал. До этого, говорят, первые случаи, когда, например, мы будем разбирать скоро, очень скоро Мишпат Шломо, Мишпат Нашим, то есть знаменитый суд, когда две женщины-блудницы придут к Шломо в попытке разделить своего сына, в попытке определить, кому же принадлежит этот сын. Вот там тоже есть знаменитое объяснение, которое сегодня знает каждый. Но вот говорят, что я слышал объяснение от свидетеля, который впервые слышал это от его речи, которая была впервые произнесена, наверное, несколько десятков лет назад. Он говорил, что это был шок. Иерусалим кипел, Иерусалим гудел весь. Это был шок, когда он сделал открытие, которое сегодня для нас не покажется даже важным. Но еще раз, это одно мнение. Опять же, в книге Зор говорится, что вообще-то было пророчество о том, что Шими, с ним случится неладное. Известно, что в иврите есть такие обороты, когда для того, чтобы передать нам какой-то намек, для того, чтобы научить нас чему-то, передать нам какой-то вид учебы или какой-то вид аллахи, дополнительный. Используется удвоенное произношение одного и того же слова. Мот юмат, например, да? Смерть и умрет. По-русски так не говорят, а на иврите мот юмат. Что наши мудрецы, как это, наши мудрецы толкуют это? Вот я бы подумал, что если у меня есть одна попытка, мы должны его попытаться умертвить. Вот мы в него выстрелим, ну, или же мы его попытаемся повесить. Одно из четырех казней. Я просто, какая ассоциация, я где-то, откуда-то у меня это есть в голове, что на Руси, если петля рвалась, если веревка рвалась при попытке повесить человека, то говорили, что как бы небеса его освободили. Вторичная попытка не предпринималась. Так вот, вдруг что-то случилось. Человеку присудили смертную казнь мечом, удушением, сожжением. Ну, все четыре казни, скила, которые побиение камнями или сбрасывание с камня, если точно. И он остался жив после этого. Я бы, говорят наши мудрецы, мы бы могли подумать, что если у нас не получилось один раз это, реализовать это наказание, то, может быть, больше не нужно. Вообще, наши мудрецы, мот юмат, даже, то есть вот это вот удвоение, оно дает нам какой-то лимут, приводит нам какой-то вид учения, что даже сто раз, как только у меня будет возможность, если мы его поймаем, он еще раз бежит, мы еще раз поймаем, попытаемся, еще будет неудачная попытка, сколько бы не длилось его бегство или его увиливание от наказания, оно должно быть приведено, в конце концов, в действие, должно быть реализовано. Не здесь, а когда мы вспоминали, мы уже говорили на прошлом уроке, о проклятии Шими Бен-Гера. Шими вышел из Бахурим, и, видя Давида, который со своей горсткой верных соратников, верных людей, уходит в сторону Иордана, в сторону Мертвого моря, на восток, он начал проклинать Давида. И там сказано, что Шими яцо-яце. Выходом вышел, ну не знаю как, просто вышел по-русски. А слово-то как раз одно и то же, и с одним и тем же корнем употребляется дважды. Так вот, говорится в Зоре, это было пророчество. То, что там написано, что он яца вышел один раз навстречу Давида, чтобы проклинать его. И второе слово приходит намекнуть нам на то, что он еще выйдет за границы Иерусалима, когда Шломо ограничит его и попытается тем таким образом подвести его к состоянию, когда он нарушит клятву, не просто приказ, а клятву, и будет наказан, и он сможет реализовать завет своего, приказ своего отца, завещание своего отца. «И жил Шими в Иерусалиме многие дни». Многие дни, 3 года. Прошло 3 года. Все то время, пока Шими учил Тору, и пока он молился, говорят комментаторы, что Шими молился за то, чтобы он не нарушил. То есть он, наверное, тоже знал элементарную психологию, и более того, если он был главным учителем Шломо и одним из величайших мудрецов Торы в своем поколении. И он понимал, что с ним сейчас, может быть, здесь играют. И чтобы не нарушить ни при каких обстоятельствах клятву и приказ Шломо, он молился. Кроме того, что он учился потому что это то, что он должен был делать. Шломо сказал построить дом. Некоторые комментаторы говорят, что это не просто дом, семья новая, а это бейт-мидраш. Он перевез с собой своих учеников. Набрал новых учеников. То есть это было место, стало духовным центром. То место, где он находился, где он проживал, где он жил. Но он еще и молился, чтобы не случилось с ним никакой неудачи, никакой случайности, которая может привести его к ошибке непоправимой. И говорят, что спустя 3 года есть такое понятие хазака. То есть когда что-то... что-то, что указывает на какая-то информация, какое-то правило или даже какой-то срок, которые указывают нам на то, что человек это действительно не врет, и что вот его понятие, оно его слова, его присутствие на поле, они действительно истинные. Например, человек 3 года работает в поле, вдруг появляется человек, который продал ему это поле когда-то и говорит, оно мое. У обоих нет документов, оба не могут доказать на уровне документов, что этот продал, а этот купил. Кому отдадим поле? Говорят, это же мудрецы, 3 года человек в своем поле работает, если ты не был в коме, если ты не сидел в тюрьме где-нибудь в Чили, очень далеко от земли Израиля, или от той земли, где происходит этот суд, значит, скорее всего, ты возмущался бы. 3 года до тебя не дошла информация, ты живешь, может быть, даже в другом городе, но тебе никто не сообщил, и ты не прибежал, не возмутился, значит, ты действительно его продал. А теперь, зная, что этот покупатель потерял документы, теперь решил таким воспользоваться ситуацией и вернуть себе это поле незаконно. Вот 3 года – это уже срок. Там, три раза. Ладно, не будем приводить примеры, нам они не нужны сейчас. Обратитесь к Раву Менделу Аграновичу, он вам объяснит это все. На уроках найдете это правило наверняка много раз, на уроках Дафа Йоми по Гмаре. И вот прошли 3 года, и Шими, по-видимому, стал полагаться на то, что это уже хазака, хазока, то есть это та ситуация, что если он 3 года, он уже не оступился, то больше не оступится. И в этом была его ошибка. И с ним произошло не очень ситуация, которая, в общем, ситуация, в которой он думал, что он сможет объяснить себя, Шломо, и оправдать себя. Ситуация, которая позволяет ему нарушить ту клятву. Прежде всего, клятва. Как клятва может сработать здесь? Например, человек дает клятву, клянусь, что я буду учить Тору. Или лучше запрет возьмем какой-то. Клянусь, что я не буду там, есть свинину. Клятва пустая, потому что клятва ненужная, понапрасну произнесенная, потому что нам Тора и так запрещает, евреям запрещает есть свинину. А вот если человек клянусь, что не буду сидеть в суке, клятва это не срабатывает, она не ограничивает человека, потому что Тора запрещает давать подобные клятвы, потому что Тора тебя обязывает, ты не можешь отменить Тору, ты не можешь изменить. Еврей живет в определенной реальности, и у него есть определенные обязанности, которые его обязывает Тора, Всевышний, наши заповеди. Соответственно, в суке человек обязан сидеть, но, оказывается, есть ситуация, есть определенный нусах, определенная формулировка, которая, да, может сделать проблемы в этой ситуации. Например, человек говорит, клянусь, не буду сидеть в тени. Если есть шитуф, если есть клялут, если есть, как сказать по-русски, как понятие, которое объединяет как заповеди, запреты какие-то, да, как что-то связанное с духовностью и с Торой, так и какие-то обычные вещи, которые, да, человек может себе запретить. Да, человек может поспорить с кем-то и сказать, клянусь, не дай бог это делать, да, но клянусь, что я не буду сидеть в тени. Ему нельзя теперь сидеть в тени. Клятва эта схватывается, она работает, вступает в силу. Ему нельзя сидеть в тени под деревом, в тени под тентом и в тени суки. Так и здесь Шломо заклял его Шими. И теперь он не только, в общем, он получается, нарушает клятву царя. И даже если он пошел забирать своих рабов, это все равно срабатывает, потому что он не нарушает только клятву царя, а он нарушает еще и... то есть запрет распространяется, он должен сидеть в Иерусалиме в любом случае. Ему нельзя покидать как для выполнения каких-то заповедей, так и для выполнения каких-то простых будничных вещей. Теперь, как Шими решил разрешить себе все-таки этот поступок? Давайте посмотрим дальше. И жил Шими в Иерусалиме многие дни, и было спустя 3 года, убежали от Шими 2 раба к Ахишу, сыну Мааха, царю Гатскому. Филистимляне. Сегодня, на этот момент, филистимляне уже поставлены на колени, их крепостные стены знаменитых их городов пять центральных городов, мощных крепостей, которые всегда оставались неприступными для войск израильских, да и много лет вообще с ними не воевали, потому что, мы уже разбирали, это была клятва, дана Аврааму, им тишкор ли вели них ди. То есть до четвертого поколения, до третьего поколения нельзя было, вплоть до того, как умрет внук. Внук Элимелеха, царя филистимлян, запрещалось воевать с филистимлянами. Но вот пришло время, последний правнук, внук, умер, несмотря на то, что он был большим долгожителем. Давид разбивает филистимлян, они практически исчезают с политической арены, больше не будут досаждать евреям, крепостные стены их городов разрушены, но они живут, они существуют. И вот рабы, которые были, по-видимому, может быть, тоже филистимлянами, убегают куда? К Гату, к царю Ахишу в Гат. И донесено было Шломо, что уходил Шими из Иерусалима в Гат и возвратился. Предполагают некоторые комментаторы, что никто не знал о том, что Шими ходил. Он никому не сказал, он сделал, да, был достаточно умен для того, чтобы сделать все так, чтобы никто не увидел. Прежде всего, мотивация. Зачем ты это делаешь? Два раба, не хватает денег. Наверняка Шломо обеспечивал его всем, что ему было необходимо. Плюс человек такой величины всегда не может, никогда не останется без работы, найдет себе место для преподавания. Как мы сказали, наверняка место, где он жил, это было и преподавал, это был огромный духовный центр, огромная ешива, огромный бейт-мидраш. Так что же все же? Зачем идти лично, не отсылать рабов, а лично идти и возвращать себе двух своих рабов? Не отослать слуг, а самостоятельно это сделать. Говорят комментаторы, что рабы эти были серьезные ребята. В духовном плане серьезно, на высокого уровня люди. Раб, как только он, раб не еврейский, как только он приобретается евреем, ему, на него тут же возлагаются обязанности выполнения части заповедей, как женщины еврейские это выполняют. Мицвот асе шизман грама. Они в них не обязаны. Не обязаны их выполнять, не обязаны спать в суке. Заповеди, которые, предписывающие заповеди, которые необходимо, которые находятся, выполнение которых находится в зависимости от времени. Например, цицит женщины не носят, потому что простое объяснение. Говорят, что они просто лучше, но им это исправление не нужно, это помощь. Но простое объяснение, которое нам обычно говорят, которое мы встретим в любой книге, что это заповедь, которая вечером после выхода звезд уже мы не обязаны, и мужчины ее выполнять. Такая сука, она ограничена каким-то временем, какими-то датами. Поэтому женщины не обязаны сидеть в суке, и так раб. Раб этот обрезается. И он становится частично евреем. Если его освободят, сделают его свободным, то это как прохождение гиюра. Он становится частью народа Израиля и обязан уже выполнять все заповеди. Известен в трактате Сука, рассказывается, в нескольких местах в Талмуде рассказывается, кто был Рабан Гамлиэль. В общем, у одного из мудрецов, у Истанаим, был Шими, Шими Авди, он сидел по нему потом Шива даже, хотя это не был его родственник, а был его раб, которого он освободил. Вот, был настолько великий человек, он настолько научился, впитал из дома своего учителя все, что он там слышал, все, что там видел, что он был мудрецом Торы, и когда он умер, его хозяин, который освободил его и сделал его евреем, ну, частью еврейского народа, так он потом сидел, оплакивал его. И говорят, что если человеку настолько больно, так он сидит шива по нему, хотя он не его родственник. И говорил, Тави кошерный был, хороший раб был. Хороший раб. До освобождения он спал под кроватью в суке, потому что чтобы у него был покров сверху, который отделял его от схаха, от покрытия суки. То есть, таким образом, он не спал в суке, он, чтобы на него не пало подозрение, что он сейчас, будучи рабом и не обязан выполнять эту заповедь, он спит все-таки в суке. Чтобы так не подумали, он залазил под кровать и спал там. Вот были, наверное, такие же тоже два достойных человека, два достойных раба, которые, может быть, Шими Бенгера имел на них какие-то серьезные планы, и, может быть, несмотря на то, что сказано, что лучше не освобождать рабов, но Тави, как он стал свободным? Не было миньяна. О, это заповедь. Просто так освободить лучше не освобождать. Но когда есть заповедь, есть необходимость, например, выполнить заповедь, молиться в миньяне, так он освободил, восполнил, его хозяин освободил, восполнил миньян, и так Тави стал евреем. Вот два еще эти раба убежали от Шими, и Шими идет за ними возвращаться. Он боялся. Ему не нужно было имущество, он не волновался. Великий человек, не забываем. Не смотрим на них просто через призму своих очков. Вот как мне кажется, как я вижу это из стихов. Первое, что приходит в голову, то я и говорю, то я и думаю. Ему не нужны были деньги, он волновался о их духовном уровне, что с ними там произойдет. Маха, говорят имя от слова лимох. Лимох – это давить. Топтать, превращать в лимох, это буквально был раздавлен, был расплющен. Маха, он там расплющивал всю святость, все, что было связано. И поэтому, чтобы вытащить из того состояния, из этого, из гата этого, этих двух своих рабов, Шими отправился за ними. Он знал, что это чревато последствиями. Верно. Что он сделал? Говорят, что он сделал это тайно. Сам оседлал своего осла, сам взял все необходимое в дорогу, ночью пошел, ночью вернулся, тихо вышел, тихо вернулся, никто не заметил. Так откуда же было донесено? Кто же донес? Кто узнал? Как стало известно об этом? Говорят, что Шими Бенгера отправился в нечистое место, это оказало на него влияние, и его учеба, уровень его учебы, уровень его преподавания, уровень его уроков настолько упал, что ученики сразу же это почувствовали. И это же опасение было донесено Шломо. Шломо дал какое-то время Ахишу, чтобы он осознал, что он сделал ошибку. Ахиш, когда он хазар бичува, сам собой, наедине между собой и Всевышним, не рассказывая об этом. Когда Шломо понял, что внутренние процессы закончены, вызвал его к себе, потребовал от него разъяснений, и Шими уже не стал врать. Шими рассказал ему все сам и тем самым подписал себе смертный приговор. То, что ему было положено уже давным-давно, он понял, что это рука Всевышнего, что все это было ему послано с небес. И давайте прочитаем, чем это закончилось. «И донесено было Шломо, что уходил Шими из Иерусалима в Гат и возвратился. И послал царь призвать Шими и сказал ему, «Ведь заклинал я тебя Господом и предостерегал тебя, сказав, в тот день, когда ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, ты будь уверен, что непременно умрешь. И ты сказал мне, хорошо, это слово я слышал. Зачем же ты не сдержал клятвы Господней и приказания, которые дал я тебе?» Стих 44. «И сказал царь Шими, то знаешь все то зло, все, что делаешь, что ведет сердце твое, ведает, простите, сердце твое, зло, которое причинил ты Давиду, отцу моему, и обратил Господь зло твое на твою голову». Обратил Господь. Не Шломо все это подстроил, сделал, все это была рука Всевышнего. «А царь Шломо да будет благословен, и престол Давида да будет непоколебим пред Господом вовеки. И повелел царь Бнаяу, сыну Йояды, и он пошел и поразил его, и тот умер». Последний стих, последние строчки второй главы. И упрочилось царство в руках Шломо. Теперь уничтожены все враги, все те, кто в потенциале мог создать новые предпосылки для нового бунта, попытались это сделать. Если мы говорим о Йоаве или о Эвиатаре, Эвиатар ограничен своим городом и о нем границами своего города. А на тот там город Коинов, там он будет жить до конца своих дней, не нарушив приказа Шломо и не нарушив других, тем самым не совершил других преступлений против царя, поэтому остался жив, умер своей смертью, а вот все остальные больше не существуют, или же аннулированы, как мы сказали, и поэтому заканчивается вторая глава именно словами «И упрочилось царство в руках Шломо». И до этого царство было в руках Шломо, но было чего бояться. Теперь же можно, как говорят, заниматься внутренним развитием страны, внутренним развитием своего мира, и мы увидим, как Шломо действительно удостоится великой мудрости. Об этом в следующий раз. Начнем следующую главу, третью. Возможно, мы успеем дойти до того знаменитого суда над женщинами, двумя женщинами, которые пытались друг у друга отобрать единственного сына в живых оставшегося. Но это в следующий раз. Спасибо за внимание, до свидания, до следующих встреч.